Дорогие слушатели и читатели «Свободы», многие из вас уже слышали о том, что на радио «Свобода» происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на радио «Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место «Свобода» занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. Радио «Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам, обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной «Свободой», сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Госдума лишила на месяц слова депутата Илью Пономарева. Прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже двум предполагаемым российским агентам. Польская оппозиция требует отставки правительства после того, как оказалось, что после катастрофы под Смоленском были допущены грубые ошибки при идентификации тел жертв катастрофы. Эти и многие другие темы во втором часе нашей программы. Итак, сегодня Дума лишила на месяц слова депутата Илью Пономарева. Такое наказание назначено за употребление выражения «жулики и воры» на одном из летних заседаний, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Фразу, за которую Илью Пономарева лишили слова, он произнес в середине июля во время обсуждения так называемого закона о клевете. Тогда свою речь он закончил словами: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Эта реплика депутата встретила неодобрение со стороны спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Он заявил, что такое высказывание должна оценивать комиссия по этике. Она и оценила спустя два месяца. 24 сентября, рассмотрев на заседании этот вопрос, комиссия рекомендовала лишить слова Илью Пономарева на месяц, с 16 октября по 16 ноября. Сегодня депутаты на пленарном заседании в Госдуме решали, прислушиваться ли к рекомендациям комиссии по этике. Первым слово предоставили провинившемуся Илье Пономареву.
Начиная с предыдущего года, вот этот вот штамп «жулики и воры» используется повсеместно. Дошло до такого, что когда, например, в моей родной Новосибирской области мы, как партия «Справедливая Россия», сказали, что мы хотим жить в России без жуликов и воров, наша избирательная комиссия запретила нам так говорить, сказав о том, что подобное выражение – это агитация против партии «Единая Россия». Страдают от этого на самом деле абсолютно все, потому что репутация важнейшего органа государственной власти проходит под вот этим самым символом – жулики и воры в Государственной Думе. Какое доверие граждане России испытывают к законам, которые принимаются жуликами и ворами? Понятно, что нулевое. То, что в Государственной Думе рассматривается вопрос о лишении слова слово, за использование этого словосочетания, только усугубит эту проблему. Подписываться под подобным признанием о том, что одна, а тем более две фракции Государственной Думы сочли себя оскорбленным, когда какой-то неопределенный круг лиц в Государственной Думе был назван жуликами и ворами, это действие является по сути саморазоблачительным и дополнительно ударяет по репутации парламента.
Среди тех, кого оскорбили слова Пономарева, было 40 депутатов «Единой России» и партии ЛДПР. Именно они направили запрос в комиссию по этике. Вот что на сегодняшнем заседании заявил депутат от «Единой России» Михаил Маркелов.
Ни один человек не имеет ни морального, ни юридического права оскорблять наших коллег. Депутат Пономарев, вы неоднократно, между прочим, обвиняли нашего коллегу Пехтина в своем блоге в спекуляциях с землей. Вот многие депутаты, которых вы сегодня очерняете, свое честное имя, свой авторитет годами зарабатывают. А вы за свои слова не несете никакую ответственность за ту клевету и грязь, которую вы льете. Я считаю, что это серьезный прецедент для того, что мы могли обратиться в комитет по этике с вопросом, какие меры мы должны принять клеветникам.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов еще раз вернулся к теме внешнего вида Ильи Пономарева. Вопрос о том, что он ходит на заседание Госдумы в джинсах, уже поднимался на собрании комиссии по этике.
Илья Владимирович, вы нас извините, конечно. Может, вы себя и считаете Стивом Джобсом, который устанавливал правила в своей компании, ходил в джинсах и свитере. Но Госдума – это не компания Apple. Я вас прошу, в конце концов, ходите в нормальной одежде. Здесь вот у нас нет ни одного человека без галстука, без пиджака.
В защиту своего коллеги выступил депутат «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Депутат Пономарев никого ни в чем не обвинял с трибуны Думы. И никого конкретно не обзывал. И на комиссии по этике он именно это и сказал. Конечно, это проблема, что часть депутатов болезненно это восприняла. Мы согласны с тем, что выступая с трибуны и особенно обращаясь к коллегам, нужно выбирать выражение. Но лишать слова на месяц, а в том варианте, который предложен вообще-то на полтора даже месяца, что выходит за пределы регламента, это, на наш взгляд, чрезвычайная мера.
Однако аргументы Валерия Гартунга не произвели на депутата впечатления, и они проголосовали за лишение Ильи Пономарева слова 16 октября по 16 ноября. За высказались 297 депутатов. Некоторые эксперты полагали, что в Думе решили лишить оппозиционного депутата слова из-за его компрометирующих публикациях о депутатах «Единой России». Сам Илья Пономарев говорил, что это связано с тем, что в октябре депутатам предстоит обсудить, среди прочего, проект федерального бюджета на 2013 год. Политолог Дмитрий Орешкин не видит ничего удивительного в том, какое решение приняли депутаты.
Бунт на корабле решено пресекать в корне. Гудков, как капитан этого взбунтовавшегося экипажа, наказан больнее всех. Ну, а тех, кто у него в кельваторе шли, в частности Илья Пономарев, их наказывают тоже так демонстративно, чтобы они понимали, что нельзя вести себя вот таким вот образом, самостоятельно опираясь на голос улицы, а надо опираться на голос начальства. За это и проводится показательная порка. Восхищает и удивляет лицемерие тех, кто эту позицию поддерживает. Понятно, что «Единая Россия» должна так поступать, потому что это партия бюрократов, партия административного ресурса. Но так называемая системная оппозиция в лице, скажем, ЛДПР, поддержала тоже эту идею с блистательным обоснованием, где Пономарев ходит в непотребном виде на заседание Государственной Думы. Раз он нарушает дресс-код, соответственно, его надо лишить слова. Логика замечательная. На самом-то деле Пономарев все-таки представитель какой-то группы избирателей. Соответственно, ему самому нам следует решать, как одеваться. Формально дресс-код в Думе не прописан, насколько я знаю. Наказывать за нарушение дресс-кода лишением слова – это идея экзотическая. А в следующий раз можно будет наказать за то, что он, скажем, пользуется неправильным парфюмом. На самом деле за этим кроется глубокое и искреннее презрение к избирателям и трепетное уважение, чтобы не сказать преклонение, перед административным ресурсом. Кто начальник, тот и прав. Поскольку Пономарев позволил себе критиковать начальство, значит, он глубоко не прав, значит, его надо наказать. Не важно за что. Важно, чтобы все понимали. И все понимают.
А можно ли сказать, что это очередной пример вот такого давления на оппозицию?
Ну, мне кажется, это очевидно, что это давление на оппозицию. Это даже, скажем так, наказание оппозиции. Они всерьез оппозицию-то и даже не воспринимают. Они считают, что это какое-то отклонение. Потому что с их точки зрения, какая может быть оппозиция, где все так хорошо? Им очень хорошо. А вот те люди, которые протестуют, они вроде как нарушают правила игры. Их место под лавкой, но они оттуда почему-то высовываются и говорят о своих правах. Естественно, за это надо наказывать. Это даже подавление, это как слишком пафосный термин. Просто вот заткнуть рот, связать руки, пинками сапога запихать туда в угол, чтобы не высовывался. Давление – это нечто из приличного вокабуляра. А здесь действия совершенно такие неприличные, полицейские, вполне очевидно. Чего тут удивляться?
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. И я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне Ленинский районный суд Грозного признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». Согласно российскому законодательству, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории страны. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» направили в полицию обращение с требованием проверить 6 девушек на возможную причастность к панк-молебну группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. Госдума сегодня лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева права слова на пленарных заседаниях на месячный срок с 16 октября по 16 ноября. Принять такое решение рекомендовала комиссия по этике в связи с высказываниями Пономарева на последнем заседании весенней сессии. Тогда он назвал жуликами и ворами представителей партии «Единая Россия». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня стал почетным доктором Московского государственного университета. В Беларуси из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники называли политическим заключенным. Это анархист Павел Сыромолотов. Ему 21 год. Продолжаем программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его проведет Андрей Шарый, который приблизительно через час небольшим подробно представит содержание сегодняшнего выпуска. Но мы продолжаем информационные часы нашей программы. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже предполагаемым российским агентам. По данным прокуратуры, они работали на службу внешней разведки России. Подробности у нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
В Германии предъявлено обвинение супружеской паре, которые названы в сообщениях Андреас и Хайдрун Аншлаг, которых задержали в октябре прошлого года. Их обвиняют в работе на службу внешней разведки России. Рассказывается в официальном сообщении, это успех даже не службы немецкой разведки, а специальной немецкой службы, которая называется «Ведомство по защите Конституции». Это, собственно говоря, контрразведка, довольно скромная по количеству работников организация, примерно 2500. Ну, это как бы их успех. И вот официальное сообщение этого ведомства говорит нам о том, что эти люди жили 20 лет в Германии по поддельным документам, выдавая себя за австрийских граждан южноамериканского происхождения. То, что документы поддельные, установлено теперь, это будет, кстати, одним из пунктов обвинения на судебном процессе, когда он состоится. Но главный пункт, это, конечно, выглядит сегодня как эхо прошедшей холодной войны. Это обвинение в шпионаже, в добывании документов НАТО и Евросоюза, стратегического и политического и военного содержания, и передаче этих документов, соответственно, заказчикам, то и бишь службе внешней разведки России. При этом рассказывается, что агенты использовали самые разнообразные не только современные виды связи и виды передачи, но и тайники. И вот есть сообщение все-таки более подробное, что они, конечно, за эти годы стали резидентами, и они занимались вербовкой агентов, они занимались созданием агентурной сети своей собственной, и их деятельность уже перебрасывалась и в другие европейские страны. В частности, упоминается высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Голландии, который передал им очень много секретных документов НАТО и Евросоюза, которые, соответственно, попали в Россию. Ну и можно отметить такую занятную вещь, что эти агенты въехали в Германию, в ФРГ, в 89-м или в 90-м, тут никак не могут уточнить году, это все-таки люди, которые теоретически могли быть даже завербованы Владимиром Путиным, потому что это тот самый период, когда он еще активно работал.
Юрий, а известно, что грозит обвиняемым, какое наказание?
Про это не говорится, но наказание может быть, безусловно, многолетняя тюрьма, потому что статья, конечно, шпионаж в пользу другой страны, в пользу России в данном случае, это очень серьезное обвинение, и это, помимо того обвинения, что они официально объявлены теперь нелегалами, то есть они въехали по фальшивым документам, но, в общем, все вкупе, конечно, обвинение будет требовать, безусловно, сурового наказания. Забыл упомянуть важную вещь, что установлено, что каждый из них ежегодно, последние годы уж точно, получал зарплату от службы внешней разведки России по 100 тысяч евро в год.
Единственный ли это успех немецкой контрразведки за последние годы?
Как это ни странно звучит, это единственный подобный успех контрразведки за период после объединения Германии, после окончания Холодной войны. Подобного не было до сих пор. Они занимались в основном поиском китайских шпионов, которые занимались промышленным шпионажем. Вот в этом деле какая-то работа была видна. Но работы, по-моему, контрразведки «Непочатый край», упомянув в завершении появившейся примерно как раз год назад, когда были арестованы эти люди, информацию о том, что разведка ГДР забросила, таков был энергетический потенциал Маркуса Вольфа, 12 тысяч своих агентов ФРГ к моменту объединения Германии. За эти 20 лет контрразведка смогла выявить 3 тысячи из них, посадить на скамью подсудимых 500 человек и осудить в результате 360. Остальные за недостатком у них были освобождены. А еще 9 тысяч агентов, когда-то засланных Маркусом Вольфом, благополучно живут в Германии, так это профессионалы, не исключено, что они тоже работают на Россию.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, с ним беседовал Михаил Соленков. Продолжаем программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Варшавы. Польская оппозиция потребовала отставки правительства и спикера парламента. Заявление об этом было сделано после того, как оказалось, что при идентификации жертв авиакатастрофы под Смоленском были допущены грубейшие ошибки. Передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Информация о результатах эксгумации, согласно которым вместо легенды профсоюза «Солидарность» Анны Валентинович на кладбище были похоронены останки совсем другого человека, произвела в Польше эффект разорвавшейся бомбы. В Сейме, нижней палате польского парламента, было решено организовать специальное выступление по этому поводу генерального прокурора Польши Анджея Серемета и дебаты. По словам генпрокурора, идентификация тел жертв катастрофы самолета с президентом Лехом Качинским на борту проводилась российскими специалистами в присутствии родственников погибших, поэтому ошибиться могли именно они.
Не подаюмуюнцы обецне, оцены захований чи błędów людских,
я не намерен в данный момент оценивать, ошибся кто-то или нет, и как он себя вел. Речь идет исключительно о фактах, собранных в результате следствия. И тем не менее, эти факты свидетельствуют о том, что причиной первоначальной ошибки в идентификации двух тел были следствием того, что родственники ошиблись при их опознании. Напомню при этом, что согласно документам, присланным нам российской стороной, ошибки были следствием в одном случае неправильной идентификации польским чиновникам, а в остальных ошибок, допущенных россиянами. Заявил Анджей Серемет. В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск принес в парламенте извинения родным и близким погибших и заявил, что берет на себя вину за все возможные ошибки польской стороны.
Хочу подкреслить, что силой вещи.
Подчеркну, что в силу обстоятельств, как и тогда, так и теперь, я беру на себя полную ответственность за действия польского государства и государственных служб, подчиняющихся правительству в Смоленске и в Москве после катастрофы. Никто от этой ответственности меня не освободит, и я этого не ожидаю. Эта ответственность говорит мне, что надо принести извинения всем родственникам погибших за страдания и боль, которые они перенесли не только из-за смерти близких, но и во время идентификации тел и в некоторых случаях из-за различных инструкций и, как оказалось, ошибок.
Процедуральных регул, а как оказывается, также с поводу блендов.
Между тем, внук Анны Валентинович, Петр Валентинович, заявил журналистам, что ничьи извинения ему не нужны. Главное, чтобы те, кто виноват в том, что произошло, понесли заслуженное наказание.
Odpowiedzialności ludzi, którzy przyczynili się do tego wszystkiego, że teraz musimy wydobywać ciała naszych najbliższych z grobu.
Люди, которые довели до того, что мы теперь должны извлекать из могил тела наших близких, должны ответить за свои ошибки. Ведь это из-за их ошибок, некомпетентности, нехватки знаний все это произошло. Думаю, было бы справедливо, если бы это они, а не мы оплатили, к примеру, процесс эксгумации и экспертизы. Это ведь не мы принимали решения, не мы оформляли документы, а именно они решали проверять результаты действий россиян в Польше или нет. Они решали, а не мы.
Будут верифицированы на территории Польши или нет? То не мы подъелись, то они.
В свою очередь, Ярослав Качинский, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» и брат-близнец погибшего президента, считает, что этого недостаточно.
Родины были в шоке, очень специфичный настрой. И сонда же, то есть...
Семьи погибших были в состоянии шока, атмосфера была страшной, и это могло быть причиной их ошибок. Но самое главное, их обманывали. Я напомню заявление высокопоставленных представителей правительства, прежде всего, тогдашняя министр здравоохранения, а нынче спикер Сейма Ева Копач, говорила, что все проверено в присутствии польских медиков, а это, как оказалось, неправда. Если бы Польша была хотя бы частично демократическим и правовым государством, то и госпожи Копач, и многих других политиков правящей партии «Гражданская платформа» давно бы уже не было в политике. Только лишь симпатия ведущих средств массовой информации спасла их от такой участи, и они до сих пор в политике, что приносит огромные потери во всех сферах, не только что касается катастрофы.
Что повлияет огромные страты во всех дединах, не только в той дотичанской катастрофе.
Заявил Ярослав Качинский. На сегодняшний день произведена эксгумация останков 4 жертв катастрофы под Смоленском. Часть оппозиции добивается эксгумации могил всех 96 погибших в аварии президентского самолета 10 апреля 2010 года. Согласно неофициальной информации, польская прокуратура намерена в ближайшее время провести эксгумацию еще 4 тел, в том числе последнего президента польского правительства в изгнании Ришарда Кочаровского. Есть опасения, что вместо его останков были похоронены останки одного из высокопоставленных офицеров польской армии. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 17 часов 27 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил в четверг на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и призвал международное сообщество подвести черту под ядерной программой Ирана. Эксперты оценивают эту речь в ООН прежде всего как обращение к американской аудитории. Передает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
К лету будущего года, сказал израильский премьер, Тегеран, согласно прогнозам МАГАТЭ, доведет обогащение урана до 90%, после чего, в силу разных причин, будет невозможно помешать ему создать ядерный боезаряд. На подходе к черте 90% мы и должны остановить Иран, открыто предупредив его, что, переступив эту черту, он навлечет на себя военный удар, подчеркнул Нетаньяху. К какой аудитории прежде всего обращался израильский премьер-министр? Отвечает ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Главной его аудиторией была общественность стран Запада, которая, как мне кажется, не могла не заметить разительного контраста между сдержанным и рациональным тоном заявлений Нетаньяху и агрессивными фантазиями его главного оппонента Махмуда Ахмадинеджада. Израильский премьер внятно, на мой взгляд, изложил суть противостояния вокруг ядерных проектов Ирана. И сводится она к тому, что ядерное оружие в руках фанатичного антиизраильского режима, охваченного манией державного мессианизма, принесет с собой смертельную угрозу еврейскому государству и всему остальному миру. Кроме того, Нетаньяху не может выступить против Ирана без поддержки собственного народа, и его речь отчасти была нацелена также на то, чтобы израильская аудитория оценила те рациональные доводы, с которыми он обращается к Западу. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что постоянными призывами к Обаме провести черту, дальше которой Ирану не будет позволено зайти в его ядерных разработках, израильский премьер оказывает политическое давление на президента США. Аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин с этим не согласен.
No, it most certainly did not.
Дело в том, что те же самые аргументы Нетаньяху приводил в 2011 и 2010 годах, а до него это делали другие израильские руководители еще во времена правления Буша-младшего и Билла Клинтона. Израильская позиция по вопросу обогащения Ираном ядерных материалов остается неизменной, и я не могу согласиться с тем, что, повторяю ее сегодня, Нетаньяху вмешивается в нашу президентскую кампанию. Вслед за выступлением израильского премьера в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ведущая от их имени переговоры с Ираном представитель Европейского Союза Кэтрин Эштон заявила, «Тегеран обязан срочно предпринять шаги, которые рассеяли бы тревогу международного сообщества по поводу его ядерных проектов».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне Ленинский районный суд Грозного признал экстремистским снятый в Соединенных Штатах любительский фильм «Невинность мусульман». Согласно российскому законодательству, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории страны. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» направили в полицию обращение с просьбой проверить 6 девушек на возможную причастность к панк-молебну группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя. Государственная Дума лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева право слова на пленарных заседаниях на месячный срок с 16 октября по 16 ноября. Принять это решение парламентариям рекомендовала комиссия по этике в связи с высказываниями Пономарева на последнем заседании весенней сессии. Тогда он назвал жуликами и ворами представителей партии «Единая Россия». Оппозиционер Алексей Навальный, вновь вызванный на допрос по делу о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес», сегодня отказался разговаривать со следователем. Свое решение Навальный объяснил тем, что сотрудник Следственного комитета задавал ему вопросы, не связанные с делом «Кировлеса», чем, по его мнению, нарушил положение Уголовно-процессуального кодекса. В Белоруссии из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники считали политическим заключенным. Речь идет об анархисте Павле Сыромолотове, ему 21 год. Сирийские активисты заявляют о самых ожесточенных за все время боях между правительственными войсками и повстанцами в крупнейшем городе Сирии Алеппо. Ранее стало известно, что оппозиционеры объявили о начале новой фазы сражения за Алеппо, считающейся экономической столицей страны. Депутат Государственной Думы России Владимир Бурматов потребовал от Генеральной прокуратуры проверить Виолетту Волкову, одного из адвокатов группы «Пусси Райот», на причастность к рейдерским захватам. И сегодня же комиссар прокремлевского молодежного движения «Наши» Константин Глазкоков опубликовал список имен и фамилий девушек, которые, по его мнению, остаются на свободе, но могут быть причастны к известной акции «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя, рассказывает Елена Поляковская.
Поводом для депутатского запроса стало обращение гражданина России Романа Легецкого, который направил депутату Владимиру Бурматову письмо со ссылками на живой журнал бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик и сайт, посвященный рейдерским захватам «Захват.ру». Потупчик дала несколько ссылок на дела, в которых якобы принимала участие Виолетта Волкова, среди которых покупка банка с недвижимостью, продажа бизнеса в центре Москвы за 45 миллионов долларов, распространение телефонов депутатов Госдумы и базы ГИБДД, продажа 150 тысяч неизвестных векселей. В интервью «Радио Свобода» Владимир Бурматов сказал, что Легецкий просил его обратиться в коллегию адвокатов, чтобы Виолетту Волкову лишили статуса. Однако, по словам депутата, изложенные в письме факты требуют тщательной проверки.
В мой адрес пришло соответствующее обращение от одного из граждан нашей страны, который, собственно, и обнаружил в интернете те данные, которые, по его мнению, красноречиво свидетельствуют о том, что адвокат многих оппозиционных деятелей Виолетта Волкова на протяжении некоторого времени занималась делами не вполне лицеприятными, а именно, по его мнению, участвовала в рейдерских захватах, значит, распространяла взломанные базы данных ГИБДД, незаконно получала персональные данные граждан и распространяла личные данные граждан из протокола, торговала недвижимостью, векселями и так далее. То есть там целый букет фактов. Собственно, в том обращении, которое я получил, содержалась просьба подготовить обращение в коллегию адвокатов для того, чтобы Волкову лишили статуса адвоката, поскольку человек, который мне написал это обращение, он полагает, что тех фактов, а там ссылки, скриншоты на сервис, который называется захват.ру, где, собственно, Лобкова и обсуждала все вот эти вот дела, и начинал считать, что этого достаточно. Я посчитал, что этого недостаточно, поскольку, при том, что, насколько я понимаю, Лобкова не отрицает, что это была она. Я посчитал, что будет неправильно обращаться в коллегию адвокатов без предварительной прокурорской проверки и установления, собственно, соответствия этих фактов действительности, то, что действительно эти все вещи, включая там, распространение персональных данных и распространение взломанной базы ГИБДД распространяла именно Волкова. Эти факты сначала, на мой взгляд, надо очень тщательно проверить. Я намеренно не стал писать письмо в коллегию адвокатов, а обратился в Генеральную прокуратуру для того, чтобы прошла проверка, потому что основываться на публикациях в интернете, в блогах, наверное, можно, но, на мой взгляд, это не будет исчерпывающей достоверной информации. Поэтому вот давайте дождемся проверки. А кто что писал по этому поводу? Но об этом сейчас уже написали там практически все СМИ.
Виолетта Волкова считает, что запрос Бурматова связан с ее участием в громких делах оппозиционных лидеров и в деле Пусси Райот. Волкова – адвокат одной из участниц группы Екатерины Самуцевич. Виолетта Волкова не отрицает свое участие в делах, связанных с поглощением чужих активов, но обращает внимание, что на протяжении многих лет известна как антирейдер.
Мы втроем, я, Полозов, Фейкин, как адвокаты оппозиции, как адвокаты Пусси Райот, намазолили, видимо, глаза действующей власти, и они никак не могут решить, каким же образом нас лишить статуса адвоката. Поэтому вот следуют такие, ну, я считаю, это просто клоунадой, это очередное обращение в прокуратуру. Просто у меня отнимут какое-то время, когда я должна буду дать объяснение после того, как этот запрос наконец-то найдет, ну, свою конечную точку. Дело все в том, что все те, кто меня знает, вот в течение длительного ряда лет, могут сказать, что я занимаюсь деятельностью в области противодействия противоправным поглощениям активов чужих. То есть я антирейдер. Я никогда этого не скрывала, поэтому, найдя мой аккаунт какой-то там на сайте захват.ру, я думаю, что потупчик, видимо, возрадовалась, что нашла какие-то концы моей рейдерской деятельности. Для этого надо было вообще-то познакомиться с моей историей. Понимаете, вот эти вот совершенно ничего не значащие какие-то события, которые происходили в моей адвокатской работе, они теперь легли в основу для проверки. Ну и что? Да, это давление на адвокатов, давление на меня в данном случае.
Между тем, за несколько дней до рассмотрения в Мосгорсуде жалобы адвокатов Пусси Райот, оно состоится 1 октября, активисты движения «Наши» направили обращение в полицию с просьбой проверить шестерых девушек на возможную причастность к панк-молебну в Храме Христа Спасителя. В своем живом журнале один из инициаторов проверки Константин Голоскоков пишет, что объявил о сборе средств для вознаграждения за информацию о месте нахождения сбежавших участниц группы. В панк-молебне «Богородица Путина прогони» участвовали 5 девушек. Осуждены были 3. Тем временем Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич предложили выдвинуть своих адвокатов Виолетту Волкову, Николая Полозова и Марка Фейгина на Нобелевскую премию мира. Как говорится в обращении осужденных участниц группы Pussy Riot, Нобелевская премия в данном случае не просто награда за достойную защиту, но и своевременный инструмент борьбы с путинским режимом, позволяющим карать невиновных без суда и следствия. Волкова, Фейгин и Полозов говорят, что благодарны своим подзащитным за столь высокую оценку их работы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». 29 сентября в субботу пройдет съезд правящей в Турции партии «Справедливости и развития». Согласно новому ее уставу, нынешний премьер Реджеп Эрдоган, занимающий пост главы правительства два срока подряд, сможет баллотироваться на него в последний третий раз. Наблюдатели отмечают, что в Турции вскоре может быть проведена политическая реформа, которая превратит турецкое государство из парламентской в президентскую республику, а премьер Эрдоган и нынешний президент Турции Абдулла Гюль поменяются своими постами в 2014 году. Репортаж Елены Солнцевой.
Партия «Справедливости и развития» управляет Турцией вот уже 10 лет. Ее лидер, нынешний премьер-министр Реджеп Эрдоган, в преддверии съезда обещает своим избирателям вывести страну в десятку самых развитых стран мира и превратить ее в лидера всего исламского мира. Эрдоган называет себя умеренным исламистом, публично провозглашая курс на развитие светского государства. Наверное, поэтому его часто называют мусульманином в европейском костюме. Эрдоган выступает за ослабление влияния армии, поощрение роста среднего класса и крупного капитала, приватизацию государственных объектов, возвращение страны к исламским истокам. Экономические успехи правительства Эрдогана не могли не сказаться на политической популярности партии среди обычных граждан. На последних выборах, состоявшихся в минувшем году, каждый второй турок проголосовал за партию справедливости. Независимый журналист Архан Таркан.
Широкая поддержка связана с успехами правительства на фоне мирового экономического кризиса. Уровень безработицы в Турции с момента прихода к власти партии «Справедливости» снизился с 18 до 8%, в то время как в европейских странах эта цифра доходит до 20%. Основная интрига предстоящего съезда – будущее политической карьеры нынешнего лидера партии Реджепа Эрдогана. Не так давно вступили в силу ограничения по срокам пребывания на партийных постах. Новый устав разрешает членам партии быть избранными в парламент только три срока подряд. Премьер-министр Эрдоган, который уже дважды переизбирался на пост председателя партии, может быть переизбран на этот пост в последний раз. Около 70 депутатов не получат права участвовать в следующих парламентских выборах. Это уже вызывает недовольство среди многих старейших партийцев, которые поддерживали Эрдогана с начала его политической карьеры и теперь будут выброшены за борт.
А вот мнение бывшего члена парламента от правящей партии Айхана Кайнаклы.
Эрдоган может воспользоваться еще одним вариантом действий – изменить устав партии таким образом, чтобы позволить ее членам, которые уже избирались в парламент три раза подряд, быть избранными еще раз, но пропустив один избирательный цикл.
Дискуссия о переходе к новой форме правления в Турции ведется давно. Газеты сообщают о наличии дорожной карты преобразования Турции в президентскую республику, предусматривающей несколько этапов, в том числе переход к новой форме правления путем референдума. Эксперты ссылаются на опыт США, которые представляют собой классический пример президентской республики. Преподаватель политэкономии Стамбульского вуза Архан Бердель.
Выборы на высший государственный пост должны стать всенародными, что наделит президента Турции прямым мандатом турецкого избирателя, а не опосредованным мандатом парламента страны. Это будет способствовать проведению более открытого политического курса и усилит контроль со стороны общества. Президентская форма правления запрещает создание коалиционного правительства, что является одним из наиболее слабых мест парламентской республики.
Предстоящий съезд должен не только определить новый курс и новый состав партии, но и имя главного кандидата на пост президента. Все последние годы в Турции действовала связка первых лиц государства. Пост президента Турции занимал друг Реджепа Эрдогана, его соратник по партии Абдулла Гюль. Причем парламент продлил полномочия Гюля, приняв поправки, разрешающие избираться на 7 лет вместо 5 и выдвигать свою кандидатуру на второй срок, несмотря на то, что оппозиционная Народно-республиканская партия пыталась обжаловать эти поправки в Конституционном суде. Но там иск был отклонен. Гюль уже заявил о своем желании вновь баллотироваться на пост президента, что привело к недовольству среди чиновников партии, выступающих за выдвижение Эрдогана в качестве кандидата в президенты. По их мнению, действующий премьер-министр имеет все шансы обойти Гюля, что подтверждается его рейтингом популярности среди населения. выступления. Некоторые эксперты считают, что появились симптомы усталости Гюля и Эрдогана друг от друга. Их оппоненты считают такие разговоры надуманными и предполагают, что в 2014 году в Турции, как в 2012 году в России, президент и премьер просто поменяются местами. Независимый журналист Айхан Таркан.
Вопрос о том, кто именно пойдет на выборы в 2014 году, участники тандема решат, скорее всего, между собой. Гюль неоднократно заявлял, что у него нет и не может быть противоречий с премьер-министром, а слухи о трениях внутри тандема раздувает турецкая оппозиция. Ясно, что Эрдоган хочет стать влиятельным президентом, который сможет определять будущее этой страны. А Гюль может перейти на должность главы кабинета министров, уступив высший государственный пост своему соратнику Эрдогану.
Лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что Эрдоган расчищает себе путь к единоличной власти и собирается стать диктатором. Десятки журналистов находятся за решеткой, попирается свобода слова, закрываются оппозиционные издания. «Эрдоган до смерти боится влиятельных в Турции военных», пишет оппозиционная газета «Джумхуриет». Армия была нашим щитом, выступала хранителем светских устоев страны и отправляла в отставку исламистские правительства, которые хотели превратить нашу страну в исламское государство. Что будет теперь? Сотни офицеров находятся под следствием, военная верхушка обезглавлена, армия деморализована. Конец цитаты. В 21 сентября в Турции группу генералов приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в попытке государственного переворота с целью свержения правящей партии и правительства Эрдогана. Оппозиция считает обвинение надуманным и политически мотивированным. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарёва права слова на пленарных заседаниях на месячный срок с 16 октября по 16 ноября. Решение принято по рекомендации комиссии по этике в связи с высказываниями Пономарёва на заседании весенней сессии, когда он назвал жуликами и ворами представителей партии «Единая Россия». В Чечне районный суд Грозного признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». Согласно российским законам, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории страны. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» направили в полицию обращение с требованием проверить 6 девушек на возможную причастность к панк-молебну группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя. В Беларуси из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники называли политическим заключенным. Это Павел Сыромолотов, 21-летний анархист. Сирийские активисты заявляют о самых ожесточенных за все время боях между правительственными войсками и повстанцами в крупнейшем в Сирии городе Алеппо.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Издательство «Время» представило в московском клубе «Билингва» книги известного литературного критика, главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина «Русская литература сегодня», «Малая литературная энциклопедия» и «Признательные показания. 30 портретов, 9 пейзажей и 2 автопортрета». На презентации побывала Елена Фанайлова.
Сергей Чупринин – один из самых уважаемых российских критиков. Помимо того, что является главным редактором журнала «Знамя», главой попечительского совета общества поощрения российской поэзии, членом жюри множества премий, на вечере заявил себя автором словаря вне жанра.
Когда я говорил о том, что деятельность моя такая, в общем, антифилологичная, и уж во всяком случае антилитературно-критическая, многие из нас, про себя я могу сказать это с уверенностью, ведь вполне шизофреники в одной отдельно взятой голове. Вот я чрезвычайно строгий, как мне кажется, придирчивый и капризный редактор. А эта книжка, весь этот проект, он такой, он принципиально без критериев. Достаточно того, что человек написал и выпустил книжку. Талантливый, бездарный, это пусть литературные критики разбираются. Но книга сия вышла, значит, сидит же где-нибудь и читатель ее.
По сути дела, малая литературная энциклопедия Сергея Чупринина является продолжением его же двухтомника «Новая Россия. Мир литературы». И именно это имеет в виду профессор Дмитрий Бак.
Я принадлежу тем людям, у которых эта книга не просто на полке стоит, а прямо на столе. Есть такая полочка, где стоят томики Тарковского, которые я штудирую много лет. И вот эти книжки, и это, и предыдущие книжки Сергея Ивановича. И вот почему. Ну, это никакая не энциклопедия, разумеется, да, это что-то другое. И я долго думал, что это такое на самом деле, и вспомнил анекдот, который кто-то рассказывал про Федя Саныча Пригова. Пригов показывает какой-то текст некоему знатоку Серебряного века, и тот говорит: да, интересно, интересно, это, наверное, какие-нибудь второстепенные акмеисты. Федя Саныч говорит: да нет, это мой сосед написал, Вася. Ой, тогда совсем не интересно. А Федя Саныч говорит: а это он так специально написал. Ой, тогда снова интересно. Да, то есть вот такая длинная цепь рефлексий, что это сосед Вася, но он знает, как должно показаться, чтобы это был текст второстепенного акмеиста. И я это воспринимаю, вот эти книги, как личное обращение Чупринина С.И. ко мне. Они очень личные, они очень далекие от такого холодного, выверенного академизма. И то, что там есть иногда, ну, какие-то нестыковки, какая-то несоразмерность, для меня это замечательно, потому что это же источник. Где мы ищем? Стругацких на фоне портрета Солженицына. Там есть такая тонкая вещь, это братья Стругацкие, там сфотографированы на фоне полки, где портрет Солженицына. Потом в словаре в синеньком под редакцией Николаева. Но явно Солженицына нет, даже смотреть не надо. А в черненьком словаре 20 века он снова есть. То есть это срез времени. По книгам Чупринина я просто могу восстановить. А когда же возблистал там Афанасий Мамедов? А когда появилась Вера Павлова? Они очень конкретные.
Сказал Дмитрий Бак. Список писателей версии Чупринина был прокомментирован и с социологической точки зрения. Выступил Борис Дубин, переводчик и социолог.
Для меня это, ну, если хотите, материал для работы. Тот, кто работал социологически, знает, грамотно собранный полевой материал – отличное подспорье для работы. Я бы сказал, что это не столько социология, сколько было когда-то такое слово – социография литературы. Важно учесть наличный состав для того, чтобы разбираться, кто есть кто, чего он весит и так далее. Здесь есть, конечно, свои подводные камни. С одной стороны, нас подстерегает собрание насекомых, если использовать известные названия пародии, а с другой стороны, подстерегает карта Англии размером с Англию. Правда, я подумал над этим борхесовским примером. Даже если бы мы сделали карту Англии размером с Англию, Англия осталась бы Англией, а карта осталась бы картой. Потому что в карте есть специальный язык. Такой язык есть и в энциклопедии Сергея Ивановича. В этом смысле Россия, включая сегодняшнее ее состояние, такая странная страна, что там, где нужен был бы институт, вот, приходится работать одному человеку. И в этом есть своеобразный героизм, тем более, что у меня ощущение, как у социолога, что, вообще говоря, события сейчас, кажется, происходят не в литературе. Основные события происходят где-то в другом месте. Хорошо ли это для литературы? Посмотрим. Я уж не говорю о ситуации с читателем. Мы живем сейчас в другой стране. В стране, где читают другие, чем мы привыкли, где читают другое, чем мы хотим, где читают по-другому, и где не читают вообще те, которые при нашей жизни изо всех сил читали. Согласитесь, что в этой ситуации создавать такого рода книги – это определенный героический шаг.
Борис Дубин о социологии чтения и словаре Сергея Чупринина «Русской литературы сегодня». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Через две с лишним недели после атаки на американское консульство в Бенгази, в результате которой погиб американский посол в Ливии и трое сотрудников представительства, министр обороны США Леон Панетта впервые признал, что нет никаких сомнений в том, что это была заранее спланированная террористическая атака. Поначалу Белый дом увязывал штурм консульства со стихийным протестом против фильма «Невинность мусульман». По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Мартина Демпси, По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Мартина Демпси, незадолго до атаки американских спецслужб были отрывочные сведения об активности террористических групп в этом регионе, но не было никаких данных о готовящейся атаке на консульство. Нежелание представителей администрации назвать происшедшее спланированной террористической акцией многие наблюдатели связывают с попытками республиканцев возложить вину на Белый дом за неготовность американской дипломатической миссии к отражению террористического нападения. Нью-Йорк, чьи небоскребы давно не числятся среди самых высоких в мире, а мосты среди самых протяженных, готов бросить вызов миру в области колес обозрения. В четверг городские власти объявили о плане сооружения в самом отдаленном районе города, на острове Стейтен-Айленд, гигантского колеса обозрения высотой 185 метров. В 36 кабинах-капсулах, рассчитанных на 40 человек, одновременно смогут поместиться 1440 людей. Стейтен-Айленд, отдаленный от Манхэттена заливом, называют забытым районом города, до которого можно добраться паромом или окружным путем на автомобиле. Многие туристы отправляются на остров на бесплатном пароме, чтобы полюбоваться по дороге Статуи Свободы, мимо которой проходит паром. Авторы проекта надеются, что наличие уникального аттракциона заставит этих людей задержаться на Стейтен-Айленде и внести свой вклад в экономику Нью-Йоркского района. По их подсчетам, 30 тысяч туристов ежегодно захотят полюбоваться небывалым видом на Манхэттен. Нью-Йоркское колесо обозрения будет на 20 метров выше лондонского ока. Иммигрант из Советского Союза, несколько лет назад осужденный по одному из самых шумных дел последнего времени и выпущенный на свободу апелляционным судом, вновь стал объектом внимания прессы. Программист Сергей Олейников отказался в четверг пойти на соглашение с Нью-Йоркской прокуратурой, которая вновь возбудила дело против бывшего работника крупнейшего американского инвестиционного банка Goldman Sachs. Рассказывает Владимир Морозов.
Американское правосудие снова пытается привлечь к ответственности иммигранта из России, программиста Сергея Олейникова. Первая попытка проходила на федеральном уровне, вторая – на штатном. В четверг, 27 сентября, Олейников отверг предложение прокуратуры штата Нью-Йорк, которая заявила, что потребует наказания, не связанного с пребыванием в тюрьме, если он признает свою вину. Банк Goldman Sachs обвиняет его в краже так называемого торгового кода. Код стоит нескольких миллионов долларов, и с его помощью совершается скоростная компьютерная торговля ценными бумагами на бирже. Банк считает, что Олейников, который получал в Goldman Sachs 400 тысяч долларов в год, совершил хищение незадолго до перехода на работу в трейдерскую фирму Tesla Technologies, где ему обещали утроить его заработок. В первый раз Олейников был арестован в 2009 году и годом позже приговорен федеральным судом к 8 годам тюремного заключения. Он провел в тюрьме год, затем приговор был отменен апелляционным судом, отчасти потому, что обвинение не смогло доказать факт нарушения федерального закона об экономическом шпионаже, в котором оговорено, что хищение совершено с целью перепродажи краденого в другой штат. Однако в августе этого года Олейников был снова арестован, на этот раз прокуратурой штата Нью-Йорк. Если он будет признан виновным, ему грозит до 4 лет заключения. Адвокат подсудимого Кэмин Марина заявил журналистам, что преследование его подзащитного незаконно и неэтично. Олейников, сказал он, оставил Россию в поисках свободы, но вместо этого оказался у нас в чисто кавкианской ситуации. Адвокат намерен добиваться прекращения дела на том основании, что Олейникова второй раз привлекают к ответственности по тому же самому обвинению. Однако ряд юристов считают второй суд законным, так как в первый раз речь шла о нарушении федерального закона, а сейчас о нарушении закона штата Нью-Йорк, и соответствующие формулировки в них отличаются. На этой неделе Олейников подал встречный иск, требуя с Goldman Sachs 2,5 миллиона долларов для покрытия своих судебных издержек. Сейчас он выпущен на свободу под залог 35 тысяч долларов. Прокуратура намерена разрешить ему съездить на месяц в Россию, где его мать проходит курс лечения от рака. За судебным процессом внимательно следят американские власти, так как в области компьютерных правонарушений до сих пор остается много белых пятен и часто неясно, какой закон применять и что считать преступлением.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – это решение Международной федерации футбольных ассоциаций утвердить список российских городов и стадионов, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, судя по всему, в этот список не попадают Ярославль и Саранск. О том, как восприняли в этих городах известие, мнение эксперта по этому поводу, все это в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Катастрофа под Смоленском. Кто ошибся, идентифицируя тела?
Комментарии экспертов.
Красная линия Бениамина Нетаньяху.
В блогах Свободы.
Феликс Шведовский. Моя книга. Их есть царствие и обиды РПЦ.
Сайт Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.